Петербургская газета «Смена» опубликовала целый цикл статей, посвященных, как сказано в газете, засилью гастарбайтеров на петербургских улицах. Если мэр Москвы давно определился со своей позицией по трудовой миграции, во всеуслышание заявив, что первопрестольный непроходной двор, то Смольный эту проблему предпочитает не замечать, заявляет газета «Смена». Последняя статья в газете из этого цикла носит уже философский характер. «Политкорректность есть узаконенная ложь». Вообще, весь этот цикл статей, опубликованный затем Балтийским информационным агентством, можно рассматривать как призыв к властям Петербурга «Очистите город от гастарбайтеров». На фоне этого призыва удивительной выглядит акция петербургских концептуалистов Кирилла Шаманова и Александра Ефремова, которые представили горожанам свой оригинальный проект под названием «Таджик-арт». В этом проекте, в частности, как сообщает газета «Метро», были собраны фотографии добровольного сбора крови гастарбайтеров из Таджикистана, из которой затем был приготовлен спиртной напиток под названием «Душа таджика». Этот продукт в маленьких баночках предлагалось попробовать петербуржцам, а сейчас предлагается москвичам. Причем никакой политической или националистической составляющей, как заявили концептуалисты, в этом проекте нет. Этим проектом они хотели донести до зрителей идею о том, что любой человек всего лишь набор химических элементов. Об этом, обо всем мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» писатель, публицист, экс-директор межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Виктор Сенин. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
И директор программы «Права человека» Института свободных искусств и наук «Смольный» Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2. Виктор, Дмитрий, я начну с проекта питерских концептуалистов «Таджик Арт». Очень интересно ваше мнение относительно него. Вот что пишет газета «Метро». Большое внимание петербургской публики привлек стенд, на котором собрали фотографии с изображением процесса забора крови у таджиков и изготовления из нее спиртного напитка. Тут же можно было испить душу таджика, так называется напиток. По профессии я генетик, у меня своя лаборатория, рассказывает автор проекта Александр Ефремов. Таджики делали у нас ремонт лаборатории, вот я и предложил им послужить науке и искусству. Мы купили стерильные шприцы и сами делали заборы крови. Затем кровь смешали с сахаром, водой и дрожжами, прогнали через самогонный аппарат. Кровавый напиток петербуржцы выставили на всеобщее обозрение. Он аккуратно разлит в баночки и пробирки. Метро и корреспонденты газеты «Метро» решили перешагнуть через себя и все-таки пригубили странный напиток. На вкус, как оказалось, и правда, обычный самогон. Оказывается, своим проектом организаторы выставки хотели донести до зрителя идею, что любой человек всего лишь набор химических элементов. Конец цитаты. Ну, давайте, Виктор, что вы можете сказать об этой концептуальной акции? Как вы вообще вот воспринимаете?
Я воспринимаю, конечно, категорически отрицательно. И у меня сразу появляется вопрос не к этим людям, а к правоохранительным органам, прокуратуре, к власти на местах. Почему это произошло? Раз он может быть, понимаете, моча молодого поросенка рекомендует лечить радикулит. Покупаете, лечите, а чего ж?
Ну, они же, по-моему, не нарушили каких-либо законов.
Как это?
Это же добровольная
нарушили?
Сдача крови.
Извините.
Нет?
Извините. А и издевательство над таджиками?
А какое здесь издевательство? Таджики сами предложили.
Нация таджиков удивительно, прекрасна, добра, понимаете, талантлива. И вот делать вот подобное, чтобы я пришел, купил бутылку с этой, я не знаю, каким напитком, а как я буду думать об этих людях? О детях? Вы меня просите, о стариках? Понимаете? Когда я пришел в Душанбе на рынок, и сидит аксакал, как мы говорим, да, устод, удивительно красивый, седой, в халате, и я у него покупаю лепешку. Он мне дает эту лепешку, а деньги берет, ну, потому что ему по необходимости. Так вот, взял, ладно, бери. Понимаете, он удивителен. Его смотреть на него все время прекрасно, то есть приятно. А довели до чего? Они стоят, просят милостыню, как русские у метро. Вот это и есть издевательство. Издевательство людей, которые, ну, я не знаю, какие он там деньги заработает, но то, что он делает зло, это абсолютно. И то, что его нужно тут же забрать и посадить, это тоже абсолютная истина. Но мы не будем, мы же как же, мы очень добрые, мы демократы.
Понятно, Виктор, да, Дмитрий Дубровский, ваше отношение.
Ну, искусство современное вообще провокативно. И в этом смысле провокация, то, что они говорят, что это, так сказать, не имеет отношения к национальным проблемам, конечно, имеет. Иначе бы они не назвали это там таджик, да, они бы назвали там человек, душа человека, да. То есть они тоже делят людей в конечном итоге, так сказать, на представителей различных групп. Но то, что здесь есть некоторый гуманистический пафос, это определенно, потому что здесь же нет никакого насилия, нет никакого издевательства. Люди действительно показывают, и это еще игра на самом деле вот во что. Антропологически, вот в культурной антропологии, в истории человечества очень много спекуляций, связанных с человеческой кровью. Там масса, там, ну, кровавый навет по отношению, да,
к делу Бейлиса.
Это вот, да, это мы все знаем, так сказать. И здесь как раз, по-моему, довольно остроумно показано, что вот, а можно сделать и, так сказать, нормальную выпивку и тяпнуть, да, получится. Если это, конечно, не делать промышленно, да, делать, так сказать, в качестве художественной акции, я в этом ничего страшного не вижу.
Простите, а если я завтра вам предложу почки ребенка таджика?
Нет, понимаете, в чем дело? Извините. Речь идет о добровольном участии в этом. Люди сдали там не руку себе отрезали, да, они там кровью капнули эти две капельки.
Они, кроме этого, еще принимали участие в проекте писания копий картин знаменитых авангардистов.
Простите, а если по безвыходности женщина отдаст ребенка, потому что вам нужны почки, вам нужна селезенка, вам нужна, извините, мясо, чтобы его перемолоть и отжать жидкость и получить или стволовые клетки.
Нет,
эвтаназию.
Это совершенно другая вещь.
Это то же самое. Сегодня вы кровь берете с людей, завтра возьмете его почки.
Виктор, ну тогда ни в коем случае нельзя сдавать кровь в поликлинике. Вы знаете, мы ее довольно много сдаем.
Это, извините, другая, как говорится, епархия.
И здесь другая епархия.
Нет, это частная какая-то фирма.
Ну, лаборатория генетическая.
Аккуратно, одноразовыми шприцами.
Ну хорошо, мы разошлись, значит, в оценке происходящего. Мы продолжим после объекта. Ой, после объявлений, простите.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфир и час прессы. Сегодня у нас в петербургской студии писатель, публицист, экс-директор межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Виктор Сенин и директор программы «Права человека» Института свободных искусств и наук «Смольный» Дмитрий Дубровский. Ну, вот я хотел бы все-таки вернуться к нашей теме, которая главная объявлена. Это цикл статей в газете «Смена». Цикл статей в газете «Смена» открывается статьей Ольги Рябининой «Добро пожаловать, Равшан и Джамшут». Она, в частности, пишет, цитирую: «Дальше будет только хуже. Между тем, неконтролируемая миграция рано или поздно выйдет Петербургу боком. Среди граждан России растет недовольство. Безработные все чаще сетуют на то, что все рабочие места заняли мигранты. Тут и там вспыхивают локальные конфликты, порой заканчивающиеся кровопролитием. Например, в каждом микрорайоне есть некая торговая точка, которую содержит мигрант и которая становится рассадником криминала. Помните, например, наделавшую много шуму в июне этого года драку на улице Подвойского. Кто-то может возразить, что Петербург всегда был многонациональным городом. Однако в царские времена в северную столицу старались привлекать цивилизованных европейцев, немцев, голландцев и французов. Благодаря им культурный уровень нашего общества постоянно рос, а вот выходцы с Кавказа и Средней Азии, похоже, содействуют обратному процессу. Грязные, дурно пахнущие, не говорящие по-русски гастарбайтеры наводнили улицы нашего города. Какая уж тут цивилизация?» Конец цитаты. Дмитрий.
Ну, что можно сказать? Обыкновенный российский текст. Человек, который привык видеть в людях представителей определенных групп, при этом эти группы делятся на высокоцивилизованных и низкоцивилизованных. Низкоцивилизованные, надо понимать, обязательно грязные, значит, вонючие и нехорошие, да? А мы-то это всегда высококультурные, значит, правильные, милые и замечательные. Ну, понимаете, беда заключается в том, что если такой текст считать, я не считаю его, так сказать, криминальным, но то, что он за пределами журналистской профессиональной этики, на мой взгляд, это совершенно определенно. Печально, что меняются времена. Еще 10 лет назад было бюро профессиональной этики журналистской, за которой можно было все-таки за такую статью журналиста привлечь не в смысле, так сказать, уголовной, а в смысле его морально-этической ответственности за то, что он делает. Поскольку на самом деле такого рода публикация – это, безусловно, то, что называется в принципе разжиганием межнациональной розни. Определенно.
А вы, Виктор, что скажете?
Да я полностью согласен с этим, со своим, так сказать, коллегой по одной причине. Я думаю, что журналист просто не подумал, не углубился в тематику, понимаете? Неправильно. В Питере до революции жили татары, жили эстонцы, украинцы, немцы, и не было никакой рознь. Вы извините, я жил на Васильевском острове, на 12-м, тетя Фатима татарка. На Голодае было пустырь, были огороды, там выращивали тыквы. И она держала корову. И она утром ходила, и звоночек, вам молочка не надо. На нее никто не кричал. А у нас сторож был, дворник, татарин тоже, сидел зимой в тулупе, всю ночь дежурил. И никто его не оскорблял, к нему относились с уважением, зная, какую работу он выполняет. Вот. А здесь немножко неправильно поставлен в действительности вопрос. Неправильно.
А как его нужно ставить?
А надо ставить о том, что мы должны относиться к этим людям с уважением и с терпимостью. Но власть, закон должен этих людей призывать тоже к порядку. Соблюдение наших прав, обычаев, нравов.
Стоп. Насчет прав абсолютно согласен, насчет обычаев, нравов я что-то не очень понимаю. В каком именно у нас законе написано относительно того, как должны выглядеть и что, как должны себя вести люди в Петербурге? У нас нет такого закона и быть не может.
Значит, издайте закон, но в мой я не хожу в синагогу и не вхожу в мечеть со своим уставом, потому что я не считаю себя быть там достойным. Я не знаю обычаев, не знаю порядков.
Так.
Поэтому, когда вы приходите в мой дом, то ноги на стол, будьте любезны, не кладите.
Так, минуточку, здесь есть некоторое преувеличение. Петербург, безусловно, дом, но только дом общий, а не ваш и не мой, правда?
Это мой дом.
Нет, неправда.
Я отвечаю.
Это дом граждан Российской Федерации.
Правильно.
Правильно. Которые очень разные, правильно?
Правильно.
В том числе и мусульмане, в том числе и евреи.
Абсолютно
так?
Правильно.
Так, почему это наш дом?
Потому что коренная нация, большинство, это люди русские.
Ага.
И поэтому нельзя на них плевать. Я отношусь к вам с уважением, так относитесь ко мне и к моим детям тоже с уважением.
Так, что означает коренная нация? Я хотел бы очень понять, что это значит.
Коренная нация?
В Петербурге нация? Коренная нация финно-инго-марландцы.
Значит, сейчас отвечаю. Коренная нация. Есть коренная нация. Большинство.
Нет, минуточку, это разные вещи. Вы знаете хорошо, что в 18 веке большинство населения Петербурга были финны и немцы. Это было большинство населения Санкт-Петербурга на тот момент.
Мы с вами углубляемся уже в схоластику.
Нет, почему схоластику? Я вам как историк говорю, Виктор.
А я вам отвечаю.
Вы говорите коренной. Откуда это коренное взялось?
Отвечаю. Потому что вы немножечко в разное время были в действительности, было, извините, при Минихе. Что было? Все, министр флота, министр промышленности, чужеземцы, инородцы. Что мы получили? Развал государства. Спохватились.
О, а при Петре у нас было по-другому?
При Петре...
У нас был развал государства при Петре?
При Петре...
Вы ничего не путаете?
Нет, не путаю. Не путаю.
При Петре... И Брюс, и Боур, и Репнин? Это все...
Отвечаю, да? Отвечаю. Петр, мы опять углубляемся в какие-то исторические дебри, а я не хочу говорить об этом, потому что, да, мы можем в политике Петра найти кучу недостатков. И первый из них, то, что он не щадил свой народ. Ему нужно было строить строить корабли, строить флот.
Можно назвать хотя бы одного императора, который нас щадил, свой народ?
Конечно, могу.
Например?
Ну, не хочу я называть, это уже...
Интересно. Хорошо, давайте...
Нет, да, пожалуйста. Самая главная большая проблема, конечно, в этом рассуждении мне видится, в том, что термины «коренные» – это не правовой термин, во-первых, а во-вторых, он дискриминационный, потому что в реальности все граждане Российской Федерации в Петербурге должны иметь, и де-факто имеют юридически, полные права как граждане Российской Федерации. Как только мы начинаем говорить, что есть коренные, у которых немножечко больше прав, а у остальных приезжих немножко меньше прав, основание этого не правовое. Основание это, в принципе, находится за пределами права. Дальше больше, потому что за этим немедленно следует. Вспомните 70-е годы, что такое лимита, как к ней относились, как ее унижали, где она работала. И то же самое происходит сейчас и с так называемыми гастарбайтерами, хотя, на самом деле, тоже термин довольно хамский, на мой взгляд. Речь идет о том, что люди, которые приезжают и заполняют социальные ниши, на которые так называемые коренные не согласны, то есть рынки, стройки, тяжелые, непрофессиональная, грязная, опасная работа, они же со стороны, так сказать, большинства населения подвергаются унижению и хамству. Почему? Потому что это как раз обеспечивает этот барьер. Эти люди довольно спокойно будут себя чувствовать тогда, как раз, Виктор, вы правильно очень заметили, когда мы-то живем в хороших квартирах, а в теплых, а вот эти вот, они на рынках, на стройках и так далее. Вот это как раз тот статус-кво, который всех устраивает. Потому что никому не хочется в результате давать равные права людям, которые являются гражданами Российской Федерации. Вот в этом вся проблема.
Спасибо, отвечу, Дмитрий, да. Вы абсолютно... Вот не прав. Вы немножечко сгущаете краски умышленно, сознательно. Вопрос стоит не о правовом. Да, я категорически с вами согласен, что человек, приехавший в Россию, он должен иметь жилье, социальные права и все остальное. Но я категорически не согласен, чтобы меня, моих детей, переучивали, и я подстраивался под их порядки. Вот на улице Маяковского, вот, пройдите, сидят люди, приезжие из Средней Азии, делают ремонт. А рядом вход в подвал. Мусора, телега. Вот я о чем говорю.
Не... Так понимаете, причем здесь вы вполне можете как гражданин и как горожанин пойти к этой фирме и сделать ей претензию. Причем здесь таджики? Вот. Вы что, никогда не видели, как мусорят все окружающие, так называемые коренные?
Нет, не видел. Понятно. Поэтому вот когда я вижу, извините, что человек приезжий, гадит в моем подъезде, когда я ему говорю, дорогой мой, у тебя в коридоре лампочка перегорела, а он снимает квартиру и говорит, а меня это не волнует.
Виктор, а можно задать вопрос, а как вы отличаете приезжих от неприезжих?
Приезжих? Визуально и по разговору. Ага. Я с ними встречаюсь, я с ними беседую, понятно. Я интересуюсь. Я, извините, бывший Советский Союз я проехал, и нигде я не чувствовал себя чужим. В Грузии Гога Либанидзе, Георгий Иванович, вот, я был там как дома. И этого вопроса не стояло. Я приезжал в Душанбе, я в Кюляб, я в Фергану. Вы знаете, я приехал в Голодную степь, запомнил на всю жизнь. Местный, дыханин. У него не было денег, чтобы подарить мне дорогой бухарский халат. Он мне подарил рубаху. Я тепло этой рубахи, она, правда, мне была маловато. Я тепло этой рубахи помню и буду помнить до последних дней.
Но вот. Почему же тогда, Виктор, в вашей статье такая жесткая позиция относительно того, что вот эти вот самые дети вот этих самых дыхан, которые приезжают в Петербург заработать, они должны быть в каком-то особенном, сказать... Они особенно обязаны, да?
Нет, у меня в статье нет, вы извините. У меня в статье о том, что они не виноваты в том, что происходит, а виноваты наши олигархи, которые берут и на этом зарабатывают огромные деньги. Вот о чем речь идет.
Чувствую, что я не ту статью читал.
Почитаю, возьму цитату небольшую. Виноваты ли мигранты, что ведут себя порой недостойно? Конечно, нет. Виноваты порядки, царящие в стране. Корень проблемы в нас самих. К сожалению, коллективное начало в обществе разрушено. Каждый думает о себе, живет по принципу. Не то важно, что у меня корова дуется, а то важно, что у соседа сдохла. Внутренний органический недостаток русского народа, недостаток патриотизма, писал генерал Деникин. Он прав и поныне. Из-за нашей разобщенности, нашей безнравственности русский мир разрушен до основания. Конец. цитата. Вот такая
вот. Нет, ну, статьи. Понимаете, просто у Виктора есть взгляд, на, так сказать, на российское общество как русский мир. У меня всегда было ощущение, что у нас все-таки основная категория – это российский гражданин. И в этом смысле мы расходимся просто в том, чье, собственно, государство Российская Федерация. Виктор считает, что надо понимать, что русский в смысле большинства, да?
Нет.
Ну, как же, говорю, если говорить, что Петербург – это город коренного населения, коренное население русский,
извините,
то…
Извините, я говорю не о городе Петербурге. Нельзя. Петербург – это не Россия. Есть еще Новгород, а есть еще Сибирь. Вот там Россия. И я не знаю, откуда начнется возрождение России. С Москвы – нет. С Питера – нет. А начнется с какой-нибудь Сибири или с Волги. Вот. Я о другом. Что человек, который приезжает, у него какая-то вера, надежда, что он приедет, устроится, заработает деньги и будет жить. А его превращают, берут кровь с него, его превращают в раба. Почему? Он выгоден. На стройке, я вот вам беру пример. На улице Щербакова, простите, улица Щербакова. Я прохожу мимо, строится дом. Смотрю, стоят таджики кучкой. Так? Их окружили наши русские. Я понял, берут мзду, с них берет хозяин строящего дома, с них берет это братья, с них берет милиция, потому что у них нет, они, извините, негласно
Виктор,
работают.
А можно задать тогда вопрос, в каком смысле тогда они вот наши порядки соблюдают?
Так,
у
вот,
нас такие порядки, у нас...
Так об этом и я говорю, что
так, понимаете,
власть...
Тогда... Нет, минуточку.
Тогда, и закон.
Правильно, власть и закон, совершенно верно. Тогда не обычаи и нравы. Обычаи и нравы здесь лишние. Да? Если у нас в нашем Петербурге оказывается нормальным, что человек, чтобы работать на стройке, должен давать взятки и откупаться от милиции, тогда будет явная большая проблема.
Это естественно.
Спасибо, Виктор, я вас прерву. Мы немножко попозже продолжим. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии писатель Виктор Сенин, директор программы «Права человека» Дмитрий Дубров. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Тема программы «Российская власть и общество. Диалог или имитация?» Участвует член политкомитета партии «Яблоко» профессор Виктор Шейнис и заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке, член Генсовета партии «Единая Россия» Игорь Игошин. Ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию в 90 тысяч евро родственникам двух жителей Чечни, похищенных в 2002 и 2003 годах. Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что будет баллотироваться в президенты на второй срок. Выступая на встрече со студентами в американском Питтсбурге, Медведев отметил, что готов после 2012 года работать в разных должностях. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову о защите чести и достоинства и деловой репутации. Председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что возьмет под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с нападением на депутата Госдумы, члена фракции КПРФ Олега Смолина. Нападение произошло в четверг вечером. Городской суд Петербурга в пятницу приговорил Алима Азагоева, обвиняемого в убийстве олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина, к 18 годам лишения свободы. Его брата Эдика, обвиняемого в хулиганстве, суд приговорил к 3 годам лишения свободы. В Ингушетии в станице Орджоникидзевская в результате взрыва ранен сотрудник МВД. В американском городе Питтсбург, где открывается саммит 20 ведущих стран мира, произошли столкновения полиции с демонстрантами. В Израиле сегодня начинается суд над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом. Коррупционный скандал вынудил Ольмерта в прошлом году подать в отставку с поста премьер-министра. На северо-западе Пакистана в результате двух ракетных ударов с беспилотного самолета погибли 10 человек. Сообщается, что беспилотный аппарат, с которого были выпущены обе ракеты, предположительно принадлежит войскам США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем цикл статей в петербургской газете «Смена», посвященной ситуации с мигрантами, проект «Таджик-арт» петербургских концептуалистов, «Русский марш. Движение наше» и многое другое. У нас в петербургской студии писатель, публицист, экс-директор межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Виктор Сенин и директор программы «Права человека» Института свободных искусств и наук «Смольный» Дмитрий Дубровский. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Дмитрий и Виктор, я хотел бы зачитать еще одну маленькую цитату из статьи из этого цикла, которую известный петербургский тележурналист Валерий Татаров, он назвал эту статью «Стена, построенная Равшаном». Вот что он пишет, в частности, цитируем: «Да, мигранты приносят пользу стране, заполняя непрестижные социальные и профессиональные ниши, они же эту страну разваливают изнутри, оставаясь в ней чужаками, относясь к ней потребительски, воспринимая ее как место временного заработка. Давайте же говорить об этом без боязни, что нас не поймут. Мне абсолютно наплевать на цвет кожи и разрез глаз, но мне не наплевать на будущее своей родины. Я хотел бы поставить за собой право делить людей по отношению к своей родине на своих и чужих». Политкорректность придумали трусы. Они боятся назвать человека чужим. Это им кажется страшно невежливым. Поезжайте туда, откуда приехали к нам гастарбайтеры. Там вы будете настолько чужим, что не узнаете ни себя, ни своих новых ощущений. Мы же здесь навсегда, и по этой причине всегда правы. Временный по жизни прав меньше. И по этой же причине должен быть более скромным. Конец цитаты.
Вот, пожалуйста. Вот ровно это то, о чем я говорил, по-моему. Совершенно классический пример. Понимаете, какая вещь? То есть, если человек приехал, он уже в принципе должен доказывать, что у него есть еще какие-то права. У него появляются некоторые дополнительные права по отношению к так называемым коренным. Да? И в результате получается, что человек должен доказывать, что он что-то должен делать для страны. Почему? Он должен выполнять закон и платить налоги. Это все, что он должен стране. Что должен стране лично господин Татаров или те, кого он считает, так сказать, населением, я не очень знаю. Но я точно понимаю, что государство существует для того, чтобы людям в нем было жить а. комфортно, б. безопасно, с. Так сказать, для счастливо для них и для их близких. Почему люди должны доказывать, в том числе и просто по факту того, что они там, им не посчастливилось родиться в Петербурге, что они имеют какие-то дополнительные там, нужды, да, и значит, чтобы они могли вообще просто жить. И господин Татаров, очевидно, просто разделяет людей. Это не трусость. И политкорректность придумана не для того, чтобы не сказать, что чужой – это чужой, а для того, чтобы не дать состояться реальной сначала языковой дискриминации, потому что сначала мы людей выделяем в языке, а потом мы их выделяем в реальной практике, потому что никому еще в голову не пришло дискриминировать, я не знаю, там, рыжих, хотя можно это придумать, да? Но когда у нас появляется вот эта категория хамская гастарбайтеры, да, которых еще называют черными, да, вот это классический российский термин, после этого все остальное, поборы на улицах, несчастное их положение, издевательство милиции и так далее, и так далее, дальше уже легализовано. Поэтому вот это из такого рода текстов напрямую вырастает.
Спасибо, Дмитрий, на звонки. Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день. Я хочу сказать, что у обоих выступающих гостей есть некое рациональное зерно. Сейчас я пытаюсь объяснить, что я имею в виду. Безусловно, я убежден, что люди, приезжающие в Москву, в Питер, в другие города, они приносят пользу экономике, потому что коренные, я позволю себе это слово, ну, то есть люди, проживающие здесь постоянно, они на эти работы не идут. Например, в Москве это вот яркий пример, когда запретили работать людям не гражданам России, но тем не менее, вот у меня под окном мелкооптовый рынок, ну, мелкорыночный, так прямо скажем, люди не приходят работать в торговлю за эти деньги и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь у меня сомнений нет. У меня таджики, например, во дворе работают дворниками, я очень благодарен, и я сейчас здороваюсь и говорю, что они молодцы, очень хорошо работают. Но здесь другая оборотная сторона. Лично я не пойду работать дворником, как и очень многие мои знакомые. Но тем не менее, я готов выслушать точку зрения оппонентов, которые говорят о том, что забираются рабочие места в каком плане? Что это некий демпинг, понимаете? Что виноваты работодатели, которым выгоднее набрать людей приезжих. Я причем даже не говорю про национальность или про другие республики. Даже они вынуждены, они даже выбирают россиян, там, условно говоря, с какого-нибудь Брянска, я условно говорю, и платят им меньше, пользуясь тем, что они пойдут на эти деньги работать, а москвичи и питерцы не пойдут. Вместо того, чтобы взять вот и за горло работодателя и сказать: ребята, платите нормальные деньги, и вот если на нормальные деньги не пойдут работать местные, тогда у них будет повод действительно говорить о том, что вы занимаете чужие, в смысле, что вы не идете. А вот того, что говорит Виктор, я что имею в виду? Понимаете, я считаю, что мусульманин, он имеет право, безусловно. Но если, скажем так, большинство населения не исповедует в какой-то местности эту религию, то, например, нельзя резать барана, например, во дворе у многих-многих людей. Ну, я это как привел как крайний пример. Именно это имеется в виду.
Понятно, Яков.
Спасибо, нет, пожалуйста. Во-первых, баранов обычно не режут, так сказать, во дворах, и все-таки режут на специальных площадях, и, надо сказать, в специальное время, да? Яков, понимаете, какая вещь? Дело в том, что если платить людям ту зарплату, которую они требуют, скажем, в строительстве, тогда вы никогда не купите квартиру. Просто никогда. Потому что тогда составляющая зарплаты, которая у нас и так велика в производстве, будет чрезвычайной. А что касается, так сказать, того, кто исповедует, в России, надо сказать, среди православных, истинно верующих, примерно процентов 8, среди мусульман процентов 15. Поэтому так, людей, называющихся мусульманами, да, которые вообще, говоря, там соблюдают какие-то обычаи, вообще, говоря, хотя бы там церковь или мечеть посещают. Поэтому говорить о том, что в России есть какая-то государственная религия, нельзя. Это просто противоречит светскому принципу государства. В России все религиозные традиции совершенно одинаковы, имеют полные права на существование. Не может быть у мусульманина, тем более говоря уже о том, что Россия во многом просто мусульманская страна.
Вера Федоровна из Москвы, пожалуйста. Елена из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, мне не совсем понятна вот позиция вашего гостя, который говорит о коренном и некоренном населении. Ведь приветствовали развал Советского Союза. В основном к нам едут представители из республик бывших, которые сейчас являются независимыми государствами. Так что я думаю, русские тоже имеют право на свое государство. И все таджики, узбеки и прочее, это люди отдельных государств. Я присоединяюсь к позиции предыдущего вот звонившего, что все дело в законах, а не в том, как население относится. Это уже вторично. Он абсолютно прав. Платите люди нормально. Государство должно ограничить тех, кто наживается на труде вот этих гастарбайтеров. Что касается их поведения. Вот у меня рядом магазин «Пятерочка». Я практически уже не слышу русской речи. В этом магазине работают киргизы. Они говорят на своем киргизском языке. Они в упор нас не видят. Какое у меня может быть отношения? Да, надо начинать с хозяина этого магазина, так же, как с хозяина черкизовского рынка, который миллиарды наживал. Если будут платить нормально русским людям, они пойдут работать в магазины, пойдут работать дворниками. Вот надо с чего начинать. Тогда и не будет вот этого безобразия, вот этого отношения коренного населения к тем, кто приезжает из других.
Что это обычное, в общем, обвинение, вы повторили, Елена, но проблема только в том заключается, что если вы будете настаивать на том, что русские имеют, как вы выражаетесь, право на собственное государство, тогда Российской Федерации придет немедленный и страшный кровавый конец, потому что она многонациональное государство, и оно просто распадется на громадное количество независимых и несчастных, в общем, государств, так как это случилось с Советским Союзом.
Я вот хотел как раз... А, пожалуйста,
да, Виктор, я да. Хочу, я вот внимательно слушал своего коллегу или оппонента. Ну, что можно сказать? Вот когда он заявляет, что человек приехал, дайте мне жить, не мешайте нам жить. Вот его философия диссидента, я не говорю нигилиста, это диссидент. Понимаешь? Для него Россия – это, извините, клондайк. Я приехал, буду брать нефть, а вы не мешайте мне. А чего? Не об этом же речь идет. Она правильно, вот наша радиослушательница сказала, закон. Если власть, если она власть для государства, для народа, для всех, а условия, положение было, должно быть для всех равное. Я пришел на работу, я дворник. А почему я не могу быть хорошим дворником? Вы извините, у меня дворник у нас во дворе. Он развел сад, все, его только ходят и все, здравствуйте, здравствуйте, мальвы растут, все.
Почему? У нас вот очень много, кстати говоря, простите, вас перебило, очень много пишут слушатели, я не могу даже прочитать, потому что очень много сообщений, все не буду, не смогу прочитать. Очень много, кстати, хороших слов в адрес вот людей, которые приехали, работают дворниками, потому что они очень действительно качественно
тут
выполняют
свои, вот я чем, просто об этом говорю. Проблема, да? Виктор, что вот... Все явно согласны с такой позицией. Пусть приезжают, работают дворниками, да? Как только люди начинают, так сказать, претендовать на что-то большее в социальном смысле, да, тут возникают проблемы. Потому что у людей... И у них есть естественные ограничения, потому что у людей есть проблемы с образованием, проблемы с русским языком. Так вот, тут как раз власти надо бы позаботиться о том, что просто-напросто, если у людей есть проблемы с русским языком, так сделайте, наконец. Вы хотите, чтобы в пятерочке вас обслуживали на русском языке? Сделайте, голосуйте за людей, которые предлагают сделать курсы русского языка. Понятно, что люди, которые в Киргизстане не могли выучить русский, где они могли его выучить?
Давайте слушателям предоставим все-таки слово. Уже Виктор из Москвы, пожалуйста. Евгений из Одинцова, пожалуйста.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Здравствуйте.
Значит, я не первый раз слышу эту тему, которую вы поднимаете. Тема действительно очень такая злободневная. Но ни разу не слышал, почему, собственно говоря, наши чиновники предпочитают брать на работу... лиц без гражданства. На мой взгляд, это происходит только по одной причине. Дело в том, что любое жилищное управление, это же не частная организация, там нельзя заплатить сколько хочу. Там платится ставка. А гастарбайтерам, как правило, они народ подневольный, и выступать им как-то не след. Поэтому им можно просто недоплачивать. Вот в чем все, где собака зарыта. Им просто недоплачивают определенную сумму.
Ну, конечно, Евгений, да.
Нашлась бы какая-нибудь личность, которая бы проверила, сколько списывается на это дело и сколько фактически получается.
Спасибо, Евгений.
Да, этой личности не завидую, им будет опасно жить. Но единственное, что я бы поправил, Евгений, что все-таки это не лица без гражданства, это специфический термин. Да, это просто, как, часто это люди просто с гражданства другого государства.
Ну, естественно, у нас не имеющие гражданства, я это имел в виду, я ничего другого не имел в виду.
Да, вот у нас звонок, Ахмед из Москвы звонит. Пожалуйста, Ахмед.
Алло.
Да, только выключите звук, чтобы не было эха.
Алло, можно говорить?
Да, пожалуйста.
Я сам татарин. Для меня Россия все-таки родина. Но мне тоже очень неприятно, когда приезжают люди, и я просто вижу, как они себя ведут. Это с одной стороны. Но с другой стороны, с точки зрения экономики. Ведь каждый приезжающий, он же приезжает не с семьей. Он деньги отсылает туда, к себе, на родину историческую. А это уже вывоз капитала из страны. Это подрыв экономики нашей.
Чепуха. Ахмед, простите, Бугара, это чепуха. Вот я скажу вам, почему.
Вывоз что если капитала, человек... Нет, вывоз капитала, это
глупости, характеризует глупости, любую колонию. Значит, как только вы заплатили налоги, дальше это ваши деньги. Это ваши деньги. Простите, если если вам скажут, а что это вы... Минуточку, Ахмед, можно я скажу? А что это вы на ваши деньги поехали, не знаю, в Турцию, и там потратили ваши деньги? Это вывоз капитала. Ну-ка, вы не имеете право ездить за рубеж и там тратить ваши деньги.
Директор черкизовского рынка должен сидеть. Извините, а деньги должны быть в России.
Можно договорить?
Да, простите.
Вот, а то я ж вас не перебивал.
Да, да.
Вот, и получается что? Это, во-первых, вывоз капитала, это уже подрыв экономики идет государства. В-третьих, когда человека, гастарбайтера, выгоняют на улицу, у него все равно остается дурная привычка три раза в день есть. В течение одного дня он поголодает, потом пойдет совершать преступление. Возьмите статистику милицейскую. Сколько совершается именно гастарбайтерами, которые безработные, преступлений? Огромное количество. Нам же это ведь не надо в России. Согласны вы с этим?
Спасибо, Ахмед. Да. Недавно как раз «Комсомольская правда» опубликовала интервью Бастрыкина, председателя Следственного комитета, в котором он говорит, что вот в последнее время на 75% увеличилось количество преступлений совершенных из-за того, что они оказались безработными, вот людей, которые в свое время приезжали в Россию, и они стали организовывать чуть ли не банды. Это я могу зачитать.
Это я верю, да. Вы знаете, значит, две вещи. Значит, во-первых, я очень резко возражаю против того, чтобы квалифицировать право каждого человека после уплаты налогов распоряжаться своими деньгами. Что значит вывоз капитала? Извините, я когда еду отдыхать, я беру с собой деньги, да, я беру свою семью и там трачу за рубежом. Да нет, я имею право это, послать эти деньги.
Это не тема для обсуждения, потому что если бы государство считало, что это нарушает или угрожает ее безопасности, конечно, запретили бы разрешать и вывозить эти деньги.
Это во-первых.
Прошу прощения, потребовалось 20 лет, чтобы Дума, которая ничего не Дума, вот, приняла решение об ограничении вывоза капитала за рубеж.
Ну, простите, об этом это совершенно другое дело. Под вывозом капитала понимается массовый, громадный перевод денег людьми, у которых состояние обычно несколько там миллионов или там миллиардов, да. И когда речь идет о вывозе, незаконном вывозе капитала.
А директор черкизовского рынка вывез деньги законным путем.
Я не знаю, что причем директор черкизовского рынка. Есть некоторая разница между человеком, который заработал $100, понимаете, своим потом и кровью, ваш же дворник и своей семье присылает, это и человеком, который заработал миллиарды. Вот в этом принципиальная разница.
Абсолютно согласен.
Ну так при чем здесь вывоз капитала?
Так, давайте, да. Александр из Москвы, пожалуйста.
Я бы хотел бы высказаться как представитель коренного народа, если вы мне разрешите. Я с большим удовольствием, например, как коренной житель, посмотрел список тех членов общественной палаты, которые утвердил президент Медведев, и убедился, что с гостальбатерами у нас все нормально. Например, известная ведущая Тина Кандела, которая приехала сюда на заработки, уже представляет интересы нашего гражданского общества. Марат Гельман, фонд «Холокост». Ну, я, например, увидел, что ни одной организации с надписью «Русский», кроме Русской Православной Церкви, которую представляет диакон по фамилии Чаплин, я не увидел. Вот скажите мне, и как мы дальше должны жить, если мы защищаем права тех, кто сюда приезжает на заработки, тех, которые здесь свои творят законы. Я, например, живу в центре Москвы, где сегодня религиозный центр еврейский, хасидский, под видом создания пешеходной зоны просто перекрыл и будет перекрывать все движение транспорта. Я должен к этому относиться положительно или отрицательно? Когда, наконец, появятся представители коренного народа в наших общественных организациях, будет отставить интересы тех, кто здесь живет, а не тех, кто сюда приезжает на заработки временно и портит русский язык. Кстати, насчет русского языка. Я, например, говорю слово «творог» и буду говорить слово «творог», потому что есть творожная масса и никогда не было творожной. Хватит портить нашу жизнь и поганить ее.
Понятно, Александр.
Так, да. Единственное, что вы можете посмотреть в современный словарь русского языка, и увидите, что там допустимы два ударения, и творог, и творог, и как бы вы с этим не боролись, так сказать, проблема часть в том, что бывают альтернативные ударения. А что касается, так сказать, того, кто защищает ваши права, ну вот вы такой обыкновенный, значит, в общем, человек, разделяющий мнение о том, что, значит, человек, который защищает права русских, должен быть обязательно русским. Это очень забавно. То есть в результате получается, что да, Тина Канделаки обязательно приезжие, то есть у нас грузины исключительно приезжие, допустим, или еще кто-то исключительно приезжий, а это не могут быть граждане Российской Федерации. Все те, кого избрали в общественную палату, как бы я к ней ни относился, это граждане Российской Федерации, которые так или иначе представляют это самое российское общество. Ну, во всяком случае, так предполагается. Поэтому если вы их определяете к тому же еще и по фамилии, то, ну, в общем, некоторые мои соболезнования. То есть ваш принцип отношения к людям исключительно по фамилиям и по национальности. Значит, если по национальности это правильный, если русский это хороший, а если не русский, значит, уже несколько не представляет интересы, значит, гражданского общества. Гражданское общество у нас в многоэтнической стране тоже многоэтническое.
Вопрос можно?
Пожалуйста.
То есть не вопрос, а дополнение. Вот понимаете, какая ситуация? Вот радиослушатель абсолютно правильно ставит вопрос. Абсолютно правильно ставит вопрос. Я когда посмотрел на эту общественную палату, одну уже разогнали, что это за деятели? Тина есть Тина, болото. В народе говорят то. Чего? Ни того, ни сего, ничего нету. Зачем? Вопрос в другом опять, не в Тине. Бог с нею или там кто. Вопрос в том, кто подписывал этот документ. Каковы сами, таковы сани. Значит, и президент наш в той же когорте. Думать надо.
Какой короткий когорт?
Ну, в том плане, что если, собственно говоря, вы избрали президентом Владимира Путина, который создал общественную палату, вот, собственно говоря, наслаждайтесь.
В этом смысле.
Но нет, это другой вопрос уже, да.
Но другой вопрос. Называл, извините, товарищ Медведев, или господин Медведев.
Ну, это сейчас второй, Медведев, а первую эту идею бросил
Путин. Первый ничего не получилось.
Да, ну, вот, правильно. Марина из Москвы. Марина из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я ходила в магазин «Седьмой континент» на Можайке, это дом 39. И там кавказская женщина ребенка посадила на тележку, ну, это, как говорится, ее дело. И вот этот самый ребенок, он стучит тележкой о стенку. Стенка, ну, явно еле выдерживает. И я говорю, ну, зачем же вы так делаете? Мне кассирша, тоже кавказская женщина, говорит... Он у себя дома должен вести себя так, как хочет, так, как положено. А здесь он будет вести так, как ему заблагорассудится. Вот их критерии, мне кажется, что вот дома – это дома. А здесь вот они приехали побольше денег заработать и, собственно, жить так, как им заблагорассудится. Вы знаете, вот мне, как человеку нормальному, мне такое впечатление, что я хожу как в оккупации по Москве, потому что... Языка я русского уже почти не слышу, лица кругом темные, делают они как хозяева, где он захочет машину поставить, на цветник, на площадку, поперек подъезда, он это сделает, ему на всех наплевать. Вот у него есть дом, это святое, а все остальное, это как он захочет, по его желанию, это будет существовать. Вот это вызывает возмущение. Я вот, когда хожу по улице, у меня иногда возникает такое чувство, я думаю, вот, наверное, русские люди, будучи в немецкой оккупации, чувствовали то же самое.
Лучше. Вы знаете, вот вы правильно вспомнили, по-моему, немецкую оккупацию. Была такая замечательная страна, которая решила, что только белые и только немцы ведут себя хорошо и правильно, а все остальные за себя нехорошо и неправильно, поэтому их нужно либо выселить, а идеально вообще уничтожить. Кончилось это очень плохо для этой страны, я бы сказал, для Третьего Рейха.
Почему плохо?
Потому что это кончилось разгромом Третьего Рейха.
Да? Да. А вы уверены?
Вообще-то.
А сегодня мне казалось, кого что... больше в Германии? Если был холохоз, били, чего вы туда полезли? 300 лет туда не идите. А там на каждом шагу.
И вы о ком?
О господах евреях.
О!
Да, во!
И что ж такое там с господами евреями?
А ничего, что ж плохо, там били, давили. Обходите эту страну на 1000 километров.
Минуточку.
Все прибежали,
это
все
другая,
вернулись.
Минуточка, это другая страна. И люди, которые там жили, родились, имеют на это право.
Мы отошли от нашей темы. Да, Галина Антоновна из Челябинска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот тоже против бастабайцев. Знаете почему? Потому что они, вот, собственно говоря, у нас получается так, что вот наш российский человек несет домой зарплату 8, 10, 15 там, тысяч, а они везут домой те же самые деньги. Но их вот эти деньги там у них на родине в 10 раз больше. И получается так, что уничтожение идет у российского просто народа. Всего лишь. Попросту.
Очень странный вывод.
Нет, ну то есть имеется в виду след. Ну, это
финансовый, мы уже говорили на эту тему. Да.
Это вопрос к власти.
Да, я хотел бы немножко еще одну тему поднять, которую широко обсуждают сейчас в средствах массовой информации. Вот Александр пишет нам из города Хотьково. Политкорректность необходима нашему обществу, иначе останется только движение наше, которое окончательно сольется с националистами. И вот как раз газета «Коммерсант» сообщает, что движение наше отбирает у националистов русский марш. Акцию с таким названием «Прокремлевская молодежь» планирует провести 4 ноября в непосредственной близости от своего мозгового центра на Московском Васильевском спуске. У нее планируется собрать около 20 тысяч человек. Уже в октябре начнется масштабная рекламная кампания нового русского марша. Мы хотим отобрать это название у националистов, потому что для них русский тот, у кого определенные формы глаза и нос. Для нас же русские – это все, у кого есть гражданство Российской Федерации, объяснила «Коммерсанту» комиссар движения «Наше» Екатерина Грудина. По ее мнению, если представители всех национальностей, проживающих в стране, станут открыто говорить, что они русские, это слово приобретет, наконец, свой настоящий смысл и объединит всех, кто уважает Россию и хочет в ней жить. Конец цитаты. Ну, что вы скажете? Вот как вы относитесь к этой идее? У нас осталось буквально 2 минуты. По минуте каждому, по минуте без споров. Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, здесь все очень просто. К сожалению, это не получится, потому что этот политический проект не прошел уже очень давно. Да? Когда-то давно была, даже когда была Российская империя, это не получилось. Да? Хотя, так сказать, попытка была, да, потому что все подданные как бы российского императора, можно было называться бы русским, но тем не менее почему-то уже не назывались. И я думаю, что сейчас не получится. И максимум, что получится, это люди просто начнут путать и пойдут хором на марш националистов, думая, что они идут на санкционированную государством вещь.
Да, да, пожалуйста, мне, Виктор, ваше мнение очень коротко.
Ну, что я могу сказать? Я как кратко. Знаете, дай бог, если у них что-то получится. Вот, потому что есть поговорка в русского народа. Нашим бы теляки, да, да волка бы съесть. Получится хорошо. Попытка не пытка.
Ну, вот у нас еще тоже, я успею зачитать буквально, хотя нет, на самом деле, Дмитрий, я попрошу вас подвести итоги нашей программы, опять-таки, вы уже не первый раз принимаете в нашей передаче на эту тему беседу, вот смотрите, как бы вы оценили, как изменилось, вот нам звонили, вы слышали, как изменилось как-нибудь вот отношение слушателей, россиян, да, которые вот к этой теме, к этой тематике, что-то такое новое вы можете сказать или вас что-то беспокоит?
Нет, ну, меня беспокоит то, что... Мне кажется, что вот публикации, которые мы обсуждаем сегодня, это как раз пример того, что, значит, и государство, и здоровая часть общества приняла такую резкую антимигрантскую позицию. Вот эта мигрантофобия и, так сказать, мигрантофобский этот язык, он результат отчасти тех страхов, которые предполагались. Еще год назад говорили, вот кризис начался, вот сейчас мигранты выйдут на улицу и начнут все крушить. Когда этого не произошло, стали говорить, ну, конечно, мигранты стали больше совершать преступления. У меня есть большие сомнения по поводу статистики, но у нас нет времени это обсуждать.
Париж, Францию подумайте.
Все, спасибо большое, спасибо, наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были писатель-публицист, экс-директор межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Виктор Сенин и директор программы «Права человека» Института свободных искусств и наук «Смольный» Дмитрий Дубровский. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Будет ли закрыт ЧУС Нижнего Новгорода? Челябинский театр «Манекен» Александр Калягин о культуре и власти. Джон Гульт в Дарвиновском музее. Книга «Современная Африка». Интервью с редактором журнала «Звезда» Андреем Арьевым. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Депутаты Львовского областного совета вступились за Ивана Демьянюка.
Комментарии экспертов.
Зачем аятолле-центрифуга? Версия военного эксперта Александра Гольца.
Право автора.
Журналист Виталий Портников о неизбежности решения польского парламента.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.